В столовой оказался не только паштет, о котором с таким чувством говорил юноша, но вдобавок еще кусок мяса, блюдо картофеля и кувшин портера.
— Садись, — сказал жирный парень. — Вот здорово, как я проголодался!
Восторженно повторив эти слова 5 или 6 раз подряд, юноша уселся за небольшой стол, а Мэри заняла место против него.
— Хотите этого?
— спросил жирный парень, вонзив в паштет нож и вилку по самую рукоятку.
— Маленький кусочек, пожалуй, — ответила Мэри.
Жирный парень положил Мэри маленький кусочек, а себе большой, и только что собрался приступить к еде, как вдруг наклонился вперед и, положив руки на колени, не выпуская ножа и вилки, очень медленно проговорил.
— Послушайте, какая вы аппетитная!
Это было сказано восторженным тоном и могло показаться лестным, но глаза молодого джентльмена смотрели по-каннибальски, и комплимент звучал двусмысленно.
«Ах, боже мой, Джозеф!» — воскликнула Мэри, притворяясь смущенной. «Что это вы говорите?»
Жирный парень постепенно выпрямился и ответил тяжелым вздохом. Затем несколько секунд пребывал в задумчивости и, наконец, отхлебнул портеру. Совершив этот подвиг, он снова вздохнул и усердно приналег на паштет.
«Какая милая молодая леди мисс Эмили», — сказала Мэри после долгого молчания.
Жирный парень успел за это время прикончить паштет. Он посмотрел на Мэри и ответил:
«Я знаю кое-кого получше».
«Вот как?» — сказала Мэри.
«Да», —
подтвердил жирный парень с необычайным для него оживлением.
«Как ее зовут?» — полюбопытствовала Мэри.
«А вас как?»
«Мэри».
«И ее точно так же», — объявил жирный парень. «Она — это вы».
Парень ухмыльнулся, чтобы подчеркнуть свой комплимент, и не то скосил глаза, не то прищурился. Есть основания предполагать, что он хотел сделать глазки.
«Не говорите так», — сказала Мэри, — «ведь вы этого не думаете».
«Не думаю», — возразил жирный парень. «Думаю. Послушайте».
«Что?»
«Вы всегда будете сюда приходить?»
«Нет», — отвечала Мэри, покачав головой. «Я здесь только сегодня до вечера. А почему вы спрашиваете?»
«Ох, как бы мы чудесно обедали вместе, если бы вы здесь остались», — с чувством сказал жирный парень.
«Пожалуй, я бы изредка забегала сюда повидаться с вами», — сказала Мэри с притворным смущением, теребя скатерть, — «если вы мне окажете одну услугу».
Жирный парень перевел взгляд с пустого блюда из-под паштета на жаркое, словно считал, что всякая услуга должна иметь какое-то отношение к еде. Затем вытащил из кармана полукрону и с беспокойством взглянул на нее.
«Вы меня понимаете?» — спросила Мэри, лукаво посматривая на его одутловатое лицо.
Он снова взглянул на полукрону и чуть слышно ответил:
«Нет».
«Леди не хотят, чтобы вы говорили старому джентльмену о молодом джентльмене в гостиной, и я вас тоже очень прошу».
«И это все?»
— с явным облегчением осведомился жирный парень, пряча в карман полукрону.
«Ни слова не скажу».
«Видите ли», — пояснила Мэри, — «мистер Снодгресс очень любит мисс Эмили, а мисс Эмили очень любит мистера Снодгресса, и если вы расскажете об этом старому джентльмену, он всех вас увезет далеко отсюда, в деревню, и вы там никого не будете видеть».
«Нет, я ни за что не скажу», — решительно заявил жирный парень.
«Пожалуйста, не говорите», — просила Мэри. «А теперь пора мне идти наверх, переодеть мою хозяйку к обеду».
«Не уходите», — взмолился жирный парень.
«Нужно идти», — возразила Мэри. «Ну, а пока до скорого свидания».
Жирный парень с игривостью слоненка растопырил руки, надеясь сорвать поцелуй. Но так как не требовалось большой ловкости, чтобы от него ускользнуть, то покорительница его сердца скрылась раньше, чем он успел ее обнять. После этого апатичный юноша уплел с сентиментальным видом около фунта мяса и крепко заснул. Столько нужно было обсудить вопросов, и столько обдумать планов, касавшихся побега и бракосочетания, в том случае, если старик Ордль не смягчится, что до обеда оставалось не больше получаса, когда мистер Снотгресс окончательно распрощался. Леди побежали в спальню Эмили переодеваться, а влюбленный, взяв шляпу, вышел из комнаты. Не успел он закрыть за собой дверь, как раздался громкий голос Ордля, и, перегнувшись через перила, мистер Снотгресс увидел его самого. Он поднимался по лестнице с какими-то джентльменами. Понятия не имея о расположении комнат, мистер Снотгресс в смятении поспешил вернуться туда, откуда только что вышел, а затем, перейдя в соседнюю комнату, спальню мистера Ордля, тихо притворил за собой дверь, как раз в тот момент, когда джентльмены, увиденные им мельком, входили в гостиную. Это были мистер Ордль, мистер Пиквик, мистер Натэниэль Уинкль и мистер Бенджамин Эллен, которых он без труда узнал по голосам.
«Какое счастье, что у меня хватило присутствия духа избежать встречи с ним!» — с улыбкой подумал мистер Снотгресс, направляясь на цыпочках к другой двери по соседству с кроватью. «Эта дверь выводит в тот же коридор, и я могу удалиться тихо и мирно».
Обнаружилось только одно препятствие, которое помешало ему удалиться тихо и мирно. Оно состояло в том, что дверь была заперта на ключ, а ключа не было.
«Подайте нам сегодня, любезный, самое лучшее вино, какое у вас есть», — сказал старик Ордль, потирая руки.
«Вы получите самое лучшее, сэр», — отвечал лакей.
«Доложите леди, что мы пришли».
«Слушаю, сэр».
Мистер Снотгресс страстно и пламенно мечтал о том, чтобы леди было доложено о его прибытии. Он даже рискнул прошептать в замочную скважину «Лакей!». Но у него мелькнула мысль, что на выручку может явиться какой-нибудь другой лакей, и вдобавок он обнаружил удивительное сходство между своим положением и тем, в каком недавно очутился один джентльмен в соседней гостинице. Отчет о злоключениях последнего появился в утреннем номере сегодняшней газеты в рубрике «Происшествия». Мистер Снотгресс уселся на чемодан и задрожал всем телом.
«Перкера не будем ждать», — сказал мистер Ордль. «Он всегда аккуратен. Он будет вовремя, если рассчитывает приехать. А если нет, ждать бесполезно. О, вот и Арабелла!»
«Сестра!» — вскричал мистер Бенджамин Эллен, романтически сжимая ее в своих объятиях.
«Ах, милый Бен, как от тебя пахнет табаком!» — сказала Арабелла, слегка ошеломленная таким проявлением любви.
«Разве?» — удивился мистер Бенджамин Эллен. «Разве, Белла? Ну что ж, может быть».
Да, это действительно могло быть, ибо он только что покинул приятную компанию, которая состояла из 12 студентов-медиков, куривших в очень маленькой комнате с большим камином.
«Но я очень рад тебя видеть», — продолжал мистер Бен Эллен. «Да благословит тебя Бог, Белла».
«Милый Бен», — сказала Арабелла, целуя брата, — «больше не обнимай меня. Ты мне все платье и замнешь».
Когда примирение достигло этой стадии, мистер Бен Эллен от избытка чувств сигары Портера прослезился и сквозь помутневшие стекла очков окинул взглядом присутствующих.
«А мне вы ничего не скажете?» — воскликнул мистер Ордл, раскрывая объятия.
«Очень много скажу», — прошептала Арабелла, отвечая на ласки и поздравления старика. «Вы бессердечное, бесчувственное, жестокое чудовище!»
«А вы маленькая мятежница», — также в полголоса ответил мистер Ордль. «Боюсь, что придется отказать вам от дома. Таких особ, как вы, которые выходят замуж, ни с кем не считаясь, опасно принимать в обществе. Но позвольте-ка», — громко добавил старый джентльмен, — «вот и обед. Вы сядьте рядом со мной. Джо! Черт возьми! Он не спит?»
К великому огорчению своего хозяина жирный парень пребывал в состоянии бодрствования. Глаза его были широко раскрыты и как будто не собирались закрываться. И в манерах его обнаружилось какое-то проворство, равным образом необъяснимое. Встречаясь глазами с Эмили или Арабеллой, он ухмылялся и скалил зубы. Один раз Ордль готов был поклясться, что он им подмигнул.